Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Люди. Дело.
Здравствуйте. Сегодня в студии радио «Комсомольская правда» в Петербурге, на Петроградской стороне, на Гатчинской улице, мой любимый Дмитрий Прокофьев, приглашают в студию, в программу «Люди. Дело». И сегодня мой первый собеседник – это Евгений Федоров, генеральный директор сети медицинских клиник холдинга «Адамант». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Можно обращаться к Евгению без отчества?
Думаю, что так будет лучше.
Хорошо. И тогда первый же вопрос, который, наверное, я хотел задать Евгению, и хорошо, что он перед началом передачи не позволил мне этого сделать. Мы как себе представляем всегда человека, когда мы слышим слово «больница», «медицинский центр», «комплекс» и человек, который им руководит. Мы себе представляем главный врач. Но нет, директор современной больницы, современного медицинского комплекса – это не про медицину, это про управление. Честно говоря, меня Евгений несколько огорошил этими словами, потому что я ожидал встретить врача, а я встретил учителя географии по первому образованию.
Ну, прямо с козырей мы сразу зашли.
А да. Всегда лучше выложить все козыри на стол, потому что да. Действительно, когда мы в компании программа «Люди. Дело», это программа о людях в первую очередь, а потом уже об их делах. А чем больше мы знаем о людях, тем больше мы о них сможем рассказать.
Ну, уж коль так, давайте уже действительно представиться. Действительно, по первому образованию преподаватель, учитель географии, закончил РГПУ имени Герцена, факультет географии, и даже имел опыт работы преподавания в школе. Закончил магистратуру. Ну и потом вот как-то так жизнь витиевато меня занесла в медицину. И последние 16 лет я работаю в медицине, рос. Параллельно, конечно же, учился, потому что сразу директором не стал. И к этому был очень-очень длинный путь. За этот путь прошел большую хорошую практику, научился слышать врачей, научился понимать язык врачей. Ни в коем случае не претендую на какую-либо медицинское отождествление, но язык врача я понимаю. И, конечно, параллельно учился, проходил всевозможные дополнительные, получил второе образование, уже финансовое образование, управленческое образование, ну и которое теперь позволяет мне быть тем, кто я есть, управлять большим количеством людей, создавать ту бизнес-модель, а все-таки коммерческая медицина – это прежде всего бизнес-система, среда, которая основана на основной, наверное, задаче – это бизнес-среда, бизнес-управление, бизнес-модель. Но, естественно, конечно, деятельность основная – это медицинская, поэтому самое главное в моей работе, наверное, сейчас – это не мешать врачам. И я вам по секрету скажу, что...
На секрет слышат 100 тысяч человек, если не 200.
Ну, тогда по секрету между 200 тысячам человек и вами лично.
А может быть, и полмиллиона.
О том, что... вот это главный термин, главное не мешать. И действительно существует большая-большая разница между генеральным директором и главным врачом. Главный врач – это, наверное, с точки зрения медицины, самый главный человек в клинике. На нем самая большая медицинская ответственность. Ведь качество оказания медицинской помощи, объем оказания медицинской помощи, соответствие всем стандартам, заполнение всех протоколов медицинских – это все ответственность главного врача. И это действительно огромная, сложная работа. И там люди – большие профессионалы.
Но это не директор.
Это не директор.
А у директора еще один пласт работы, без которого не сможет работать главный врач.
Ну, это, наверное, все-таки какое-то управление и финансовое планирование.
А где разница? Вот в чем все-таки разница между работой директора медицинской клиники, медицинского центра, и про главного врача мы услышали, и, в принципе, наверное, каждый себе, сталкиваясь с медицинской тематикой, конечно, себе представлял себя врачом. Да? Вот я всегда привожу такой пример. Когда дети играют, да, наверное, все дети в детстве играли во врача. Да, там лечили куклу, лечили зверюшку.
Ну, помимо военных, наверное, да, были врачи на втором месте.
Да, наверное, да. Ну, играли, естественно, все играют, играли. Во что играют? Военных, строителей. То есть дети играют в профессию. Редко себе представить, чтобы дети играли в директора. Ну, вот как-то не приходит в голову, да, обычно. По этому поводу был хороший анекдот. Дети играют, да, в детском саду, и они там играют, ты будешь там делать вот это, ты будешь вот это, а самый маленький, да, который там лежит там, в коляске, то он будет начальник, он ничего не умеет. Такая, ну, потому что все представляют.
Да.
И здесь... Но играть во врача играли все, наверное, в главного врача тоже могли себе представить, а вот в директора в детстве никто не играл. В чем разница?
Ой, знаете, вот разница... Даже, знаете, во-первых, все директора разные, я сразу вам хочу сказать. Если, наверное, главные врачи все-таки, у них очень четко определены границы их компетенции, их знаниями определены и функционалом, потому что именно, ну, это, как сказать, должность, профессия, которая имеет свою четкую должностную инструкцию, четкую перечень необходимых действий. Директор... Это...
Такой своего рода мануал, руководящий, по которому врач идет.
Да, а директор – это, ну, отчасти творческая профессия, потому что директор находится постоянно в поиске. То есть руководитель компании, он всегда должен искать наилучший путь развития своей компании, движения своей компании, начиная от стратегии, планирования, подбора персонала, внутренних перестроек, внешние факторы, которые, начиная с 2020 года, постоянно воздействуют. И именно директор, на нем лежит вся глобальная ответственность. Ведь, знаете, многие же сотрудники или многие люди не понимают и не знают, чем занимается директор. Ну, он приходит, сидит в кабинете.
Как все маленькие дети, которые мы с вами сказали.
Ну, наверное, кофе, наверное, в кабинете пьет, наверное, с кем-то о чем-то разговаривает. Но самое принципиальное, большое отличие директора от всех остальных сотрудников – это то, что директор принимает решения, и самое главное, несет за них ответственность. И вот это, поверьте мне, это самое сложное. Придумать можно все, что угодно, а вот нести ответственность и понимать последствия своего решения, которое ты принимаешь, это, наверное, самое сложное. И зачастую это самое энергоемкое, что есть. Потому что находиться постоянно в анализе, в аналитике происходящих как внутренних процессов, так и внешних процессов, подстраивать, что-то надстраивать, это самое сложное. И при всем таком неком таком легкости этой профессии быть руководителем, настоящим руководителем, это очень большой-большой труд. Ну, во-первых, ты вовлечен в систему 24/7. Ты никогда не выключаешься. Во-вторых, ты действительно несешь ответственность за все, что происходит внутри организации. В-третьих, ты по номенклатуре ты отвечаешь и административно, и уголовно за все происходящие действия. То есть ты должен держать руку на пульсе. Ну и, конечно же, самая главная задача директора, вот помимо всего этого прочего, окружить себя профессионалами.
Вот это, кстати, хорошая история, которую у нас не всегда люди понимают. Да? Потому что у нас очень часто существует, это такая very Russian, это очень российская такая история, когда очень многие руководители, и которых я знал там за свою карьеру, хорошие руководители, они хотят быть умнее всех. Да? Они считают, что я вот и академик, и герой, и мореплаватель, и плотник, да, на троне вечный я работник. Да? Такая история, что он знает все лучше всех. Ну, я же главный. И большая трудность, сложность, наверное, человеку дать вот такой, сделать шаг назад и довериться профессионалам, которые ты нашел.
Это шаг вперед. Вот вы правильно сказали, довериться, это очень сложно.
Сделать самому шаг назад, да, и выставить вперед тех, кто
вот
будет работать.
Так как я представляю как минимум две организации, а в одной из организаций два филиала, то у меня в подчинении, в совокупности находится больше 400 человек.
И батальон.
Нести, естественно, ответственность за это все крайне сложно. И для того, чтобы это делать эффективно, нужно не бояться, нужно соблюдать принцип делегирования. Ну, не просто это красивое слово, делегирование, отдать, а просто не вмешиваться в те процессы, в которые ты не должен вмешиваться.
То есть иногда это невероятно тяжело, когда хочется вот так вот схватить за руку, поправить, вмешаться, а ведь это психологически очень трудно. Когда ты понимаешь, что вот, ну вот стоять и думать, что вот оно работает, а трогать нельзя.
Самая большая ошибка руководителей, когда они вмешиваются в операционную работу. Директор не должен заниматься операционной работой. Есть маркетологи, есть финансисты, есть врачи, есть администраторы, есть менеджмент. Везде есть, у каждого структуры есть свои руководители, есть врачи, естественно. Везде в каждой структуре есть руководители. Это их задача. Моя задача – общаться только с руководителями. И более того, даже общение – это должно быть, ну, максимально дистанционное с точки зрения, чтобы люди понимали, что у них есть своя ответственность принятия решений.
И чтобы они не перекладывали свою ответственность на руководителя. Ну, Евгений, у меня, кстати, есть один вопрос, который мы, наверное, успеем его уже обсудить после короткого перерыва. Вопрос я скажу сейчас, чтобы вы успели подумать и подготовиться. Вы работали учителем в школе. И вот учителем, наверное, каждый себе представляет. И вопрос, а работа учителя и ваш опыт работы с детьми помог вам в том, чтобы стать руководителем и директором крупной компании? А ответ на этот вопрос будет после короткого перерыва. Не переключайтесь.
Люди. Дело. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Люди. Дело.
На радио «Комсомольская правда» в Петербурге «Люди. Дело». Дмитрий Прокофьев и мой собеседник Евгений Федоров, генеральный директор сети медицинских клиник холдинга «Адамант». И в первой части нашей передачи мы заговорили о том, что Евгений Федоров не врач, а руководитель медицинского комплекса, да, где есть большая медицинская клиника АМК, где есть медпомощь 24, две поликлиники. И то, что врач, директор это в медицинской отрасли – это разные истории. Но у Евгения Федорова есть еще уникальный такой бэкграунд – он учитель. И вопрос, который я задал ему в первой части нашей передачи перед самым перерывом, а вот опыт работы учителем помог ли в работе руководителя? Потому что иногда, и я слышал это от многих людей, говорят, ну, подчиненные, но и как дети, за каждым глаз да глаз.
Если честно, это, наверное, ну, весь жизненный опыт. Он, я тот, кто я есть, потому что у меня есть мой огромный жизненный опыт, который я прожил и переболел, и себя построил своим жизненным опытом. Но, если честно, то свой первый урок, самый первый урок в жизни, который я провел как преподаватель, я еще совмещал, будучи студентом, учась в магистратуре, я не забуду никогда. Потому что при всем том, что дети, казалось бы, это вот цветы жизни, это вот такое что-то...
Лепи, как из пластилина, как многие думают.
На самом деле, это самое... Это самое... крутая история, чтобы проверить человека на его способности. Ну, мы говорим в простонародье проверить на вшивость, потому что дети раскусят тебя мгновенно, если ты не сможешь выстроить с ними диалог, построить с ними систему взаимоотношений. Ведь очень часто мы слушаем, что дети не слушают преподавателей, они не учатся, они манипулируют уроками, срывают и все остальное прочее. Быть каким-то авторитарным преподавателем, но это не мой стиль, я был еще тогда достаточно молодой, мне было там 21 год, когда я начал преподавать. И мне было интересно именно настроить их таким образом, чтобы у нас был диалог, у нас было взаимоуважение. Постройте с восьмиклассниками на уроке взаимоуважение, когда они должны тебя слушать, но при этом они должны чувствовать, что они участники процесса.
И это при том, что восьмиклассник, это такой, ну все мы знаем, это такой самый поганый возраст,
очень
когда
жесткий.
Уже, скажем так, ребенок уже чувствует все совершенно как бы другие силы, а ему еще не дают их проявить. Все родители с этим сталкивались. Все знают, что там 6, 7, 8 класс, переходный возраст, да. Это настоящий ад, когда ребенок не хочет никого слушать, когда он не хочет ничего знать, кроме того, что он сам придумал, когда для него он как раз в принципе строится, ну, что авторитет, ну, нету у него, нету, их да. Просто потому... А что ты ему сделаешь, да? Ничего. Ты можешь только с ним выстроить какое-то взаимопонимание, действительно.
Основанное на доверии. И это честно. Они же, вот если разобраться, детям очень редко, когда они в своем таком возрасте переходном, там, 14-16 лет.
Ой, это самый тяжелый возраст.
Да, этого, да. Они почему достаточно агрессивны, как мне кажется, да? Потому что они замкнуты в себе. Они не чувствуют, что их кто-то слышит, их родители управляют. Ты не так делаешь, не так учишься. Ты зачем красишь глаза, ты зачем проколол ухо и так далее, и так далее.
Ты зачем читаешь эту книжку, а не другую?
Да. Постоянно управляют, манипулируют. И когда ты приходишь и стараешься с ними построить обоюдный, взаимовыгодный вот союз, когда ты даешь им информацию, они ее воспринимают и отдают тебе знаниям, это на самом деле сразу дорогого стоит. После этого один урок решает все. Весь год или там все остальные продолжительные обучения, сколько это будет идти, ну, соответственно, это будет взаимопонимание, доверие, уважение друг к другу. И что самое главное, это знания.
Вот интересный момент, который я услышал от вас, да, просто в свое время, когда я там получал там свою степень ученый учился, то один из наших преподавателей, это был не в России, он занимал такую топовую должность в крупном банке и приезжал издалека в эту бизнес-школу. И мы спросили его, ну, слушайте, а ну, что здесь, профессорство здесь и там должность в банке как? Он сказал, а для того, чтобы войти вот как бы в совет директоров уже на самый верх пройти, да, нам необходимо, это требование, иметь вот эти вот профессорские этот опыт преподавания. Без этого нельзя. Это один из обязательных вот задача, там, компетенции для высшего уровня. У тебя должен быть опыт преподавания, опыт объяснения, опыт взаимодействия со сложной там, взрослой аудиторией для того, чтобы ты дальше мог это транслировать своим подчиненным. Вот как интересно пересекается. Может быть, имеет смысл людей, претендующих на топовые должности, да, пропускать через какую-то практику вот с детьми, поработать, ты классу объясни задачу.
Жалко
да?
Детей только, да, при этом.
Но детей
не всем
жалко,
это дано.
Не все жалко, но да, но когда многие директора объясняют, там, пытаются объяснить там, стратегию там, действия своим подчиненным, так иногда думаешь, а ты бы попробовал это.
Совершенно верно. Поэтому вот этот опыт, когда ты смог завладеть аудиторией, ты смог выстроить с ним взаимоотношения, взаимосвязанные, не авторитарные, ни в коем случае именно рабочую, то, конечно, со взрослыми, компетентными людьми, которые намного больше уже социализированы, понимают там приоритеты и значимость своей работы.
И у вас есть инструменты их мотивировать, реальные, да, там как-то?
Знаете, мотивация – это очень тоже такая очень тонкая, знаете, история. В школе же тоже мотивация есть, оценки и прочее. Нет, здесь
двойки,
все-таки, мне кажется, идеология здесь работает больше. Вот объяснить принципы на уровне действительно идеологии, что это нужно, потому что это нужно нам. А мотивация – это потом уже вторично, это очень просто. Знаете, если взрослые люди, то их мотивируют, как правило, либо рублем, но это поверхностная мотивация, потому что она не имеет глубоких корней. Ее очень легко потерять или, собственно говоря, другая компания может быть точно так же мотивацию этого человека перекупить. И поэтому я считаю, что именно взрослых, как детей, оценками нельзя мотивировать, только своим авторитетом и доверием, так и взрослых нужно выстроить таким образом взаимоотношения, чтобы люди, окружающие тебя, которым ты доверяли, понимали, что они являются неотъемлемой частью, значимой частью этого процесса. И тогда собственные успехи, собственной реализации людей куда больше мотивируют для действия, чем какие-то там поверхностные, вот эти там финансовые, например, рычаги воздействия или какие-то, может быть, иные, ну, я так к примеру говорю.
То есть ваши подчиненные, да, ну, не подчиненные, наверное, неправильно сказал. Сотрудники.
Коллеги.
Сотрудники, коллеги, да, ваши сотрудники, ваши коллеги, они видят в сотрудничестве с вами, в работе с вами, свой интерес своего личного развития. Да? То есть для них это не просто работа, для них это еще и, ну, как мы надеемся, для них это еще и свой такой путь самореализации.
Ну, я хотел бы, чтобы они так видели, чтобы точно ответить на вопрос, нам надо как минимум их всех сюда пригласить и спросить.
А давайте сделаем как-нибудь эту историю, потому что на самом деле... Давайте подумаем о том, как собрать действительно об этом
мнение,
поговорить.
Во всяком случае,
собрать мнение,
да.
Поговорить, обсудить, да. Мы же не последний
но
раз
с
вами говорим.
Но я стремлюсь так сделать. Я вот это, знаете, на самом деле, когда я стал руководителем, первым, вот 6 лет назад я возглавил компанию «Медпомощь-24» как руководитель. И действительно, к тому моменту я уже имел хорошее бизнес-образование за плечами и прочитал очень классные книги, собственно говоря, которым всем всегда рекомендую. Читайте обязательно книги. И то, что там написано, это не рецепт от вашего успеха, это почва для ваших мыслей, рассуждений, как это можно применить на жизни, в жизни, в бизнесе и во всем остальном. Так вот, поэтому, когда я пришел, это было болезненное решение. Представляете, стать директором, но при этом не иметь возможность управлять персоналом всем. Ну как же, какой же ты директор? Это же эгоцентризм. Ты никто, получается. Но на самом деле это высвобождает огромное количество времени как для руководителя, для того, чтобы думать о стратегии развития, чтобы принимать решения, чтобы видеть на 3 хода вперед. А вот этим всей оперативной деятельностью, например, там, я, например, не собеседую сотрудников. Я собеседую только своих заместителей. Если необходимо, такое очень редко бывает, если мне необходимо найти заместителя моего, я участвую в подборе кандидата. Всех я не собеседую. Для этого у меня нет компетенции HR-менеджера, у меня нет навыков собеседования. Я не смогу дать объективную оценку. Тогда, если я не смогу действительно вынести из этого выгоду, зачем мне
зачем
тратить...
Зачем сидеть и смотреть на эту историю?
Зачем сидеть и изображать, как будто бы ты что-то понимаешь?
Вот очень важный момент, когда вы сказали быть, а не казаться. Не изображать, а быть. 100%. Делать то, что ты умеешь, а то, того, чего ты не умеешь,
отдай профессионалам. Отдай профессионалам, они лучше сделают.
Отпусти ситуацию, они сделают. Действительно, это гораздо более глубокая мысль, чем может показаться. Да? Потому что мы привыкли себе видеть, что директор – это, знаете, такой вот Салтыков-Щедрин. Он со всеми вступает, говорит, что там, парит над городом, вступает со всеми в пререкание и всем дает почувствовать свою власть. Это не то, что нам было бы нужно.
100%.
Слушайте, еще хороший вопрос, который тоже я попрошу вас подумать, пока у нас будет короткая пауза. Вы упомянули о том, что советуете читать книги. Давайте мы действительно подумаем, выберем, может быть, 3 или 5 книг, пока у нас будет перерыв. Какие вы посоветовали бы прочесть и запомнить, с какими познакомиться? А я сделаю за это время свой список хороших книг. И вот интересно, совпадут они или нет? Мы сейчас попробуем в это сыграть, пока наши слушатели осмысляют то, что мы сегодня услышали. Кто такой директор, кем он должен быть, и тем более, что мы говорим о директоре медицинской компании. Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
Люди. Дело. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Люди. Дело.
И мы продолжаем передачу «Люди. Дело» в студии радио «Комсомольская правда» вместе со мной Дмитрием Прокофьевым и Евгений Федоров, генеральный директор сети медицинских клиник холдинга «Адамант». И не врач, а руководитель медицинской клиники. И учитель в прошлом. И это важно, потому что мы говорили в предыдущей части о том, какой уникальный опыт Евгению дало его учительство, да, и дало ему возможность сейчас в значительной степени стать тем, кем он стал, и строить отношения со своими сотрудниками и коллегами так, как они строятся сейчас, верно?
100%.
И Евгений сказал очень интересную историю, пообещал мне рассказать и всем нам о книгах, которые он читает. И, честно говоря, когда Евгений составлял здесь сейчас список этих книг в паузу, я заглянул в него, и я немного удивился, потому что я ожидал, что это будут книги по менеджменту, но нет, это было что-то другое.
Ну, не все книги по менеджменту создают человека... Ну, делаю человека человеком, конечно же.
Это хорошо сказано, да, потому что очень часто такое у нас существует заблуждение, что вот я сейчас прочитаю книгу про то, как стать директором, и я стану директором.
Таких не существует, да.
Как разбогатеть с помощью книги о том, как разбогатеть.
Да-да-да, очень много сейчас хороших блогеров существует, они вам расскажут, но это не про меня, это точно.
И мы не будем это рассказывать, мы про другое здесь собрались.
А вот что касается книг, действительно, книги – это очень мощный инструмент. Есть много специализированных книг, и я вообще, на самом деле, всегда за то, чтобы мои сотрудники, мои заместители всегда образовывались, постоянно находились на острие обучения, читали, развивались, посещали вебинары, курсы и все остальное. Только за. Очень много правильных учебников написано по экономике, по финансированию и так далее. Поэтому в управлении клиники обязательно должны быть компетентные люди. Но для директора эти учебники, они, по сути, ну, это шаг назад. Директор должен немножко мыслить шире, как мне кажется. И книги, которые на меня вот в последнее время произвели максимальное впечатление, и которых я, в общем, опираюсь в философии этих книг, не на сами как бы сюжеты, а именно на суть этих книг, это, наверное, ну вот мне... Прямо очень сильно запала история. Это Виктор Франкл «Скажи жизни да». Это уникальная история. Это психолог, он прошел концлагерь, и вот он написал, что даже не среда определяет человека. Суть этой книги, как мне кажется, то, что человек выше среды, которая его окружает. Это важно оставаться человеком и не поддаваться влиянию. И это очень мощная книга. Очень мощная книга. И действительно, когда бывают моменты мне трудно, когда я понимаю, что сложно вот внешние факторы, и экономика, и все вот эти изменения внешней среды, и внутренние какие-то там движения, давления. Главное все равно оставаться человеком, не исходить с его пути и двигаться к той цели, к которой ты идешь, монотонно идти, терпеть. И это не дает гарантии, что ты дойдешь до своей цели, но это дает возможность дойти до своей цели. А следующая книга, которая действительно произвела на меня в свое время, это уже давно было, это Насим Талеб, книга «Черный лебедь». Сейчас это очень часто звучит в медиа различных. И, ну, это действительно книга, которая, по сути, говорит о том, что нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного. Не надо закрывать, ставить крест на своих делах, на себе. Нужно просто жить, развиваться, идти. И запросто может быть «Черный лебедь» в любой момент неожиданно.
Он может прилететь к своим врагам.
Да. А потом... Не знаю, ну это еще, наверное, в студенчестве я прочитал с удовольствием Константина Симонова «Живые и мертвые». Это книга о том, что человеческая сущность, она даже не знает, к чему она может быть готова. И это, что нам кажется, что нам это не по плечу, что мы это не сделаем никогда в жизни. Ну, как «Солдатами не рождаются», да? То есть,
вторая часть так и называлась, да, «Солдаты не рождаются».
Да, да, вторая часть так и называется. И когда простые люди, которые никогда не были готовы, их, ну, становились героями, и благодаря которым, в общем, собственно говоря, победа великая тогда и состоялась. И к себе надо относиться точно так же, что если не надо думать, что ты не можешь, или тебе эта жизнь не готовила, надо двигаться дальше. Ну и книжка Готланда «Цель». «Цель» — это книга, которая расставляет четкие приоритеты в бизнесе. Любая цель. Поставь себе цель. Чтобы достичь цель, нужно ее прежде всего поставить себе. Нужен четкий план. Ты должен себе поставить план и идти к нему. А те люди, которые пытаются что-то сделать, что-то улучшить, ну, для чего? Какая цель этого мероприятия? То есть, как только ты расставляешь приоритеты, рисуешь себе в своем сознании, в блокноте, в бизнес-проекте свою конечную цель, к чему ты хочешь прийти, становится проще. Тебе проще найти механизмы достижения этой цели. Очень всем рекомендую все эти книги. Если кто-то не читал, пожалуйста, они все в доступе. Это действительно очень круто.
Я обещал рассказать о своих книгах, да, которые вот тоже вот я вспомнил две, которые пока рассказывал Евгений Федоров, о том, которые, может быть, Евгению тоже пригодятся. Одна – это такая старая книга, она написана была еще в XIX веке. Ее автор – французский журналист Гектор Мало. Ее переводили в Советском Союзе в середине 50-х годов. И там сюжет какой? Это ребенок, который уверен, что у него все дома хорошо, у него любящая, очень любящая мать, он знает, что его отец работает там, на заработках в Париже, да, он такой каменщик, крестьянин. Но случается невероятное. Отец возвращается искалеченным, там, упали на него леса на стройке, и мальчишка узнает, что он найденыш, он не родной ребенок. Отец когда-то подобрал его подброшенную вот в Париже. Денег нет, и отец его в прямом смысле слова продает. Он сдает его аренду бродячему музыканту. Бродящему дрессировщику собак. И тот ему говорит о том, что вот дрессировщик, да, он уводит этого парня, он говорит, ничего, я тебе заменю отца, я тебе помогу, я тебя выучу. Он действительно ему много дает, учит, занимается, но все идет очень плохо у них. Ну, бедняки на французских дорогах. Они приходят в Париж, и старый музыкант умирает. Умирает вот просто от холода и голода на улице. Мальчишку опять подбирают, ему повезло, да, он... Его подбирает садовник около дома, который замерзли. Садовник отчаянный, трудяга-пахарь, который учит его там ремеслу, там, работе и так далее. И у садовника катастрофа. Град разбил там, его теплицу, да, а у него была там, ну, заложена, он взял большой кредит, он выращивает очень дорогие редкие цветы, и они все погибают. И садовник осужден к долговой тюрьме. Мальчишка, там семья, ну, там есть другие дети, но у них есть родственники, а ему говорят, да ты-то чужой, там, да, тебя там отец подобрал, и все. И он опять оказывается на улице, и у него нет ничего там, кроме его там старой арфы. И он все равно, значит, ставит себе цель. Нет, он находит себе такого же вот приятеля, бродячего музыканта, и они опять идут по дорогам, они опять идут, зарабатывают, придумывают, ищут, и он ищет, ставит цель найти семью. Находит людей, которые ему говорят, да, мы твоя семья, а это мошенники, это обман. И вот тут он понимает, что это те люди, которые когда-то, он понимает, что подкинули его не просто так, это как-то связано. И в итоге он все-таки пробивается, находит свою семью. Все это безумный такой экшен. Да, вот. И второй... История, может быть, я просто смотрю, как Евгений на меня смотрит, наверное, захотелось прочитать.
Ну, конечно, очевидно,
захотелось прочитать.
Да.
И вторая история тоже очень впечатляющая, наверное, тоже книга руководителя, потому что я вспомнил, когда Евгений стал говорить про вот «Черного лебедя». Да? Это книга яхтсмена Стивена Каллахена, который он поставил цель побить рекорд по скоростному переходу через Атлантику на одиночной яхте. Да? Он прекрасно все шло, он дошел до середины Атлантики с превышением скорости, все идеально, и он врезался в кита ночью. Естественно, вот кит колоссальный, да, вот столкновение с китом, невероятно. Яхта в щепке, а у него остался только маленький плот, на который он успел за него зацепиться в воде, и он успел схватить аварийный мешок, который у него был.
Угу.
И никто не знает о том, что он застрял в океане, рация разбита. Все были уверены, что он погиб, да, вот перестал сигнал приходить. И 76 дней в дрейфе он плывет, в прямом смысле гребя руками на этом плоту, и что-то там делая со своим, там, что у него было в мешке. Через два месяца он доплыл до вот этой вот, до выполз на остров. Невероятная история, подлинная, да, вот такая история была. Так что для руководителя вот эти две книги, наверное,
согласен,
надо
согласен.
Было бы прочесть, и я думаю, что нашим читателям тоже. И на самом деле то, что сегодня я услышал от Евгения Федорова, как человека, который руководит действительно большим коллективом, 400 человек, медицина, то есть это те самые сейчас высокие технологии, сложность, ответственность, риски, огромные риски. Сейчас, да?
Действительно,
это
да.
Это дело без шуток, да, потому что это в прямом смысле слова от деятельности ваших медицинских центров зависит не только здоровье, но и жизнь людей. 100%. У вас есть спасенная жизнь на счету.
Об этом можно говорить бесконечно,
об этом,
да.
И мы обязательно еще об этом поговорим. Но здесь очень важная история о том, что Евгений в нашем разговоре больше говорил о такой личностной составляющей. Не менеджерские техники, вот какие-то там хитрые приемы, как нам иногда часто кажется, директор, не финансовые знания, а личность и человечность. И опыт. Вопрос, а сколько вам лет?
Мне 46 лет.
Так, никогда бы не подумал. Мы об этом поговорим после короткого перерыва.
Люди. Дело. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Люди. Дело.
В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге «Люди. Дело». И со мной Евгений Федоров, генеральный директор сети медицинских клиник холдинга «Адамант». И за предыдущие части нашей передачи мы успели рассказать о том, что генеральный директор медицинской клиники – это не врач, о том, как опыт учителя помогает строить отношения с коллективом в 400 человек, можно сказать, с целой школой, да, здесь. Поговорили о книгах, которые надо было бы читать хорошему руководителю. И это не учебники по менеджменту, а это книги об интересных, ярких и сильных людях. И я задал Евгению Федорову вопрос, правный, потому что Евгений ссылался часто на свой длительный опыт, и жизненный тоже, ну и по разговору мне понятно, что опыт там большой. Я спросил Евгения, сколько ему лет, и услышал цифру, которая меня удивила. 46, потому что Евгений на 46 не выглядит, честно. Да.
Спасибо.
Это правда, вы посмотрели, вы просто сейчас не видите, да, ну, молодой, физически сильный человек. Евгений, это как? Это гены или это что-то другое?
Генетика, да.
Генетика великая вещь.
Человека, у которого за плечами, естественно, научное образование, которое понимает, что такое геном и как наследуется, конечно же, отчасти это генетика. Но на самом деле ничего подобного. Это и только часть. Вторая часть – это образ жизни. Знаете, мы очень часто говорим, особенно в медицине, что нужно вести правильный образ жизни. А какой он правильный, этот образ жизни? Никто никогда не говорит. Очень много советов.
Есть ужасная аббревиатура ЗОЖ, которая меня царапает.
Мне кажется, самое главное – это находиться в некой гармонии с собой. В гармонии с собой, в своих не только психологических каких-то настроениях, но и физическом, чтобы это сочеталось. Это очень важно. Я не знаю, это очень такое очень тонкое оценочное суждение. Хорошо выглядишь. Это я слышу иногда, действительно, мне не все
да
дают
ладно.
Мой возраст.
Я думаю, все говорят об этом.
Дело в том, что и спрашивают, а как так? Ну, вот как ты сохранился или что ты делаешь?
Естественный вопрос.
Да, нету рецепта точно. Есть жизненный опыт, как вы сказали, совершенно верно. Но одно из вещей возможных, которые на это повлияло, это я 16 лет не употребляю мясо в пищу ни в каком виде. То есть вот 16 лет назад я отказался от мяса. Возможно, опять-таки повторяюсь, не вздумайте повторять, и это все очень...
Трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить.
Да-да, уберите от радиоприемников детей, пожалуйста, да, и никому не рассказывайте. Но действительно, это небольшая особенность моего образа жизни.
А рыбу можно?
Нужно.
Уже легче.
Только мясо. Только белое мясо, красное мясо. Ничего, ни колбасы, ни ветчины, ни все, что, ни бульон, ничего, что есть, где продукты мясного происхождения. Это, наверное, все-таки любовь к спорту. Спорт преследует меня или следует за мной всю мою жизнь осознанную. Все это началось еще в глубоком детстве, еще благодаря моим родителям. Папа меня отвел в плаванием заниматься, учился в спортшколе, в спортинтернате и по плаванию. Но 90-е годы, перестройки, в общем, там достаточно все это было сложно. Спортшкола закрылась, и потом, собственно говоря, это были какие-то иные виды спорта. Но вот сейчас в сухом остатке спорт присутствует полноценно. Это, ну, понятно, кризис среднего возраста, 46 лет. Кто его переживает по-разному. Кстати, мужчины очень часто в этом возрасте, начиная от 40, как раз у меня примерно так и получилось, приходят в бег. На самом бег на длительные дистанции, то есть не спринтерский бег, стайерский, марафоны, полумарафон, ультрамарафоны. Это же возможность мужчине побыть ну, особенно если мужчина семейный, дети, жена, вот эти собака, бытовые проблемы, да, это время побыть наедине с самим собой. Это одна из причин, почему в таком зрелом возрасте люди приходят, надевают кроссовки на себя, и в любую погоду, солнце, мороз, жару, слякоть, дождь, снег, бегают и получают это огромное удовольствие. Я считаю, что любые преодоления себя, вообще, на самом деле, это очень схоже с бизнесом. Ведь терпеть и достигать цели в марафоне, если ты бежишь 42 километра и больше, то это, наверное, основное. Потому что в беге есть такое понятие, как стена марафон, марафонская стена. Ну, у всех она по-разному настигает.
Слушай, я слышал от коллег, которые, там, моих тоже, спорту человек не чужой, что настоящий, вот кто бегал марафон, да, были такие у меня знакомые, они говорят, что говорят, начинается, говорят, после 30-го километра.
Ну, вот это ориентировочный диапазон. У кого-то чуть позже, у кого-то чуть раньше. Совершенно верно.
Стена. Они говорят так. 20 километров, говорит, в принципе, говорит, может пробежать. Говорит, ну, обычный такой более-менее, да, тренер при желании. Так, ну, можно. 25 уже... 30.
Дальше заканчивается просто энергия в человеке, заканчивается топливо, так называемое, простым языком сказать, и организм начинает употреблять, разрушать свои клетки для высвобода энергии, для того, чтобы бежать. То есть это противоестественное состояние. И здесь начинается именно понятие, как терпеть. Терпеть, представляете, это вот действительно мозг тебе говорит, остановись, зачем ты бежишь? Ну все, ты устал, закончилось, ну иди. Переходи на шаг. То есть никто же тебя ругать за это не будет. Это же любительский спорт, там нету никаких достижений. То есть ты для себя это делаешь. И вот возможность себя заставить преодолеть это. То есть вопреки всему. На зубах вытерпеть. Потому что, честно, даже периферийное зрение сокращается до одной точки, потому что действительно это очень тяжело. Но вот именно это мне, наверное, помогает достигать целей не только в беге терпеть, и в бизнесе тоже. Потому что, по сути, вот меня тут недавно спросили, а что такое управлять? А я говорю, это бежать неопределенную марафонскую дистанцию, сверх ультрамарафон, она не имеет конца, нету там ни 100 километров, она не определена. И терпеть. То есть вот сколько ты сможешь бежать, столько и бежишь, и терпишь все время. Поэтому это очень такие философически очень близкие для меня состояния, как управлять организациями, развивать, стараться улучшить каждый день, так и бежать длительную тренировку или длительную дистанцию.
А сколько марафонов на счету?
Я бегаю 4 марафона в год.
Ого.
То есть вот за последние, вот я 4 года занимаюсь, вот каждый год я бегаю по марафону, 4 марафона в год. Не считая полумарафонов и все остальное, но вот именно 4 в год. Это, ну, больше пока сложнее. На следующий, в этом году я хочу, помимо марафонского, вот будет в августе большой очень на природе трейл, он 120 километров, хочу поучаствовать в таком трейле, то есть на природе побегать 120.
И пробежать 120?
Вы знаете, вы бы... у меня очень много знакомых сейчас из бегового комьюнити, я так называю это. Это очень интересные, разносторонние люди. То есть далеко не все не спортсмены. То есть, наоборот, в основном все не спортсмены. И те люди, которые вот меня окружают, есть, которые бегают и 160 километров. И, вы знаете, с внешнего вида я бы никогда не сказал, что это милая девушка с очень прекрасным внешними данными, очень женственная, может пробежать за определенное время 160 километров, я бы никогда не сказал, но они могут. И для меня это фантастика.
Слушайте, вы меня прямо подтолкнули, знаете, как это говорит, обязывающее обещание, да? Но у меня другой спорт, у меня тяжелое железо, поэтому, слушайте, ну, надо выжить, надо 160 выжить.
Один раз надо в жизни все попробовать.
Ну, надо попробовать пробежать, и надо выжить, да. Я взял в руки штангу, когда мне было уже 37 лет, но вот и не выпускаю, в общем. С тех пор, да, но надо выжимать больше.
Каждому свое.
Нет, и побега тоже впечатляющая. На самом деле это очень важная история о том, что действительно с определенного момента, и то, что очень часто руководители не говорят, что да, есть некоторые вещи, которые делаются на характере, и бизнес и развитие – это такой бесконечный марафон, где ты должен выбежать вот из этой стены, да?
Да. Нет, самое грустное, что в марафоне хоть ты не видишь финиша. Вот когда ты бежишь первые 10 километров, ты понимаешь, что это 10, но это как бы только это прошло, а что впереди еще 30, это такое иллюзорное представление. Ну, он есть, этот финиш. Ты хотя бы по времени ориентируешься. Через 3 с небольшим часа ты будешь на финише. А вот в бизнесе этих 3 часов нет. Это бесконечно. То есть пока ты находишься на дистанции, ты на дистанции. И это, к этому надо тоже прийти, быть готовым к этому.
Ну а что помогает держать дистанцию, когда уже 30 за плечами, и организм кричит «нет, стоять»?
Только характер.
А из чего он собирается? Ведь те, кто нас сейчас слышат, они думают, наверняка сейчас сидят люди, которые «и я бы хотел так, или я хотел бы своим детям так». С чего начинать первые несколько шагов? Вот, марафон начинается с первого шага, да. Но все-таки что надо сделать?
Да, нужно себя полюбить. Вот ведь на самом деле вот все, что мы с вами сейчас говорим, особенно в контексте моего развития, это же все про некий эгоцентризм, если честно. Я такой, я смог, я прочитал, я пробежал. И поэтому мне кажется, что надо быть в хорошем стиле, в хорошей степени таким эгоистом, и все. В хорошем смысле этого слова, естественно. Купи кроссовки и начни.
Сделай свой первый шаг. Сделай то, чего ты давно хотел сделать. И не останавливайся. Наверное, это лучший совет, который прозвучал сегодня от человека отдела Евгения Федорова. Спасибо вам.
Спасибо большое.
И мы вернемся к этому разговору обязательно. Вернемся?
Обязательно.
Спасибо. Оставайтесь с нами.
До свидания.
Люди. Дело.